С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
В эти дни рождественского поста мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам книги «Цесаревич», посвященной святому мученику Цесаревичу Алексею Николаевичу Романову.
Странно и чудно быть рождение Твое, святый Царевичу Алексея. Плод бы благословен молитв Саровского чудотворца, и чаемый царственный наследник родителей быв, слава, надежда и упование явился еси всем концам земли нашей. Сего ради люди российские с радостью благодарственно воспеша Богу. Аллилуйя!
Годы шли. Маленький царевич в беленьком русском костюме с красивой курчавой головкой превращался в стройного мальчика в матросской форме с надписью на ленточке «Штандарт» и уже со вскобочку подстриженными волосами. Кто не помнит этого милого его портрета? 5-6 лет он перешел в мужские руки к дядьке деревенька. «Этот его не так баловал», — вспоминает Танеева. «Хотя был очень предан и обладал большим терпением. Слышу, — говорит она, — голосок Алексея Николаевича во время его заболевания. Подыми мне руку или поверни ногу, или согрей мне ручки». И часто деревенька успокаивал его. Любимой игрой наследника были солдатики, которых у него было огромное количество. Он часами расставлял их на большом столе, устраивая войны и парады. Деревенька или Дина, как называл его наследник, принимал участие во всех этих играх, равно как его сыновья, два маленьких мальчика. Осенью 1909 года царская семья была в Ливадии, которую так любила, особенно за простоту жизни, устанавливающуюся обычно там, и дивные природные условия. Здесь вновь в отсутствие государя заболел наследник. Несколько месяцев длились его страдания, и только неотступный уход и заботы царицы-матери помогли бедному мальчику. Вспоминается и другая Ливадия, цветущая и радостная, с новым белым дворцом весной 1912 года, когда в вербную субботу вся царская семья стояла с ветками цветущего миндаля вместо вербы, а в Великий четверг причащалась. «Маленький Алексей Николаевич, — вспоминала Танеева, — бережно помогал матери встать с колен после земных поклонов. А во время благотворительных базаров в Ялте маленький Алексей Николаевич стоял возле государыни, протягивая ручки с вещами в восторженной толпе. Он становился уже большим. Наступило время серьезного учения, но вновь докучливая болезнь не давала наследнику покоя. Осенью того же года, когда царская семья была в Скирневицах, наследник, играя у пруда, неосторожно прыгнул в лодку, и это вызвало внутреннее кровоизлияние. Их величество переехали тогда с ним в Спалу, куда были вызваны из Петербурга доктор Раухфус, профессор Федоров и его ассистент доктор Деревенько, оставшийся потом при наследнике вместе с доктором Боткиным. Положение было крайне тяжелое. «Ребенок стонал», — вспоминает Жильяр. Голова лежала на руках матери, и бескровное личко было почти неузнаваемо. Он иногда переставал стонать и произносил слово «мама», точно стараясь выразить этим свое страдание и тоску. Мать целовала его волосы, лоб, глаза, стараясь лаской своей облегчить его страдания. Государь тоже пользовался каждой свободной минутой, чтобы заходить к сыну. Он старался его развлечь и утешить. От времени до времени притворялась дверь, и одна из великих княжон подходила на цыпочках к брату, целовала его, точно принося с собой луч света и здоровья. Ребенок на минуту открывал глаза, уже сильно подведенные страданием, и снова их закрывал. Выздоровление наследника после этого самого тяжелого приступа болезни шло очень медленно. Няня его, Мария Вишнякова, по воспоминаниям Танеевой, сильно переутомилась. Сама государыня так устала, что еле двигалась. Часто за выздоравливающим мальчиком ухаживали его сестры. Им помогал и Жильяр, который часто читал ему и его забавлял. В течение нескольких месяцев наследник был прикован к постели. Трудно было всем окружающим заставить его лежать. Трудно было уследить, чтобы он при всей своей живости не ухудшил своего опасного положения. Живость его не могла умериться его болезнью. И как только ему делалось лучше, он начинал безудержно шалить. Первая половина 1913 года была занята для царской семьи широко растянувшимися пышными торжествами по случаю 300-летнего юбилея дома Романовых. Наследника, еще недостаточно окрепшего после болезни, часто во время этих торжеств проносили мимо рядов войск на руках могучего конвойца. В пышных московских торжествах, когда гудели все московские колокола, а толпы народа восторженно приветствовали царскую семью, наследник ехал в открытом экипаже с государыней вслед за вступавшим в Кремль пешком государем. А в то же время с начала этого года установились более или менее регулярные классные занятия наследника. Старшим учителем, русским гувернером, как называют его некоторые воспоминания, был Петр Васильевич Петров, преподававший наследнику русский язык, преподавателем французского языка, а с осени 1913 года гувернером наследника явился швейцарский гражданин Петр Жильяр, один из преданнейших и любимых царской семьей людей. Английский язык преподавал Гипс. Главное руководство занятиями, как и всем воспитанием наследника, государыня сохранила за собой. Вопрос о воспитателе неоднократно поднимался, но окончательного выбора и назначения не последовало. По отзывам близких, наследник отличался большими способностями и учился вроде великой княжны Ольги Николаевны, которая была замечательно умна и способна, и училась шутя. «Алексей Николаевич, — говорил Жильяр, — был ребенок умный и живой, сердечный и отзывчивый. В Александровском дворце у наследника было две комнаты, спальня и классная. Общеизвестен снимок, передающий наследника во время урока в классной комнате. В белом матросском костюме он сидит за обычной партой. Около него Петров, а вдали классная доска. Программа занятий в первое время сводилась к тщательному изучению языков, особенно русского. Все воспоминания отмечают, что царские дети были горячие патриоты. Они обожали Россию и все русское. Между собой всегда говорили только по-русски и плохо говорили на иностранных языках. Наследник в последние годы заговорил по-французски, так как всегда бывал вместе с Жильяром. Сохранилось довольно много воспоминаний, рисующих его облик в годы начала учения, когда ему было 9-10 лет. Ближайший к нему Жильяр говорит, когда он имел на это возможность, он наслаждался жизнью, как живой веселый мальчик. Когда он был здоров, дворец как бы перерождался. Это был как бы луч солнца, освещающий все и всех. Очень простой, он совершенно не гордился тем, что был наследник престола, и меньше всего об этом думал.
Как Вася утеночек по бережку гулял,
Вася-едок, 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 Вася-так.
Его лучшее удовольствие было играть с сыновьями своего матроса-деревенька, которые были немного моложе его. Он обожал отца и старался во всем ему подражать. При своих выдающихся способностях он мог бы развиваться совершенно нормально, если бы болезнь его не задерживала. Приходилось пользоваться промежутками болезни, что делало задачу его образования очень трудной, несмотря на природные способности. Танеева вспоминает. Наследник был очень живой, любил игры и забавы мальчиков, и часто бывало невозможно его удержать. «Подари мне велосипед», — просил он мать. «Алексей, ты знаешь, что тебе нельзя», — отвечала та. «Я хочу учиться играть в теннис, как сестры», — говорил Алексей. «Ты знаешь, что не смеешь играть», — приходилось говорить Александре Федоровне. Иногда Алексей Николаевич плакал, повторяя, «Зачем я не такой, как все мальчики?» Частые страдания и невольное самопожертвование развили в характере Алексея Николаевича жалость и сострадание ко всем, кто был болен, а также удивительное уважение к матери и всем старшим. Мельник вспоминает 9-летнего наследника в 1913 году в Крыму. Алексей Николаевич чувствовал себя непринужденно и весело, играя в антрактах, в Ливадийском театре с Колей Деревенько. Возился неимоверно, ни минуты не сидя на месте и кувыркаясь то под столом, то на столе. Когда в дверях показывался боцман Деревенько или мой отец, доктор Боткин, Алексей Николаевич бежал к ним с криком: «Взрослые должны уйти!» и захлопывал перед ними дверь. Каков же общий облик наследника у порога его отечества? Это очень живой, отзывчивый, простой, сердечный мальчик, вечно скованный в своих порывах и переживаниях ужасной болезнью, живущий исключительно в небольшом семейном кругу и среди своих детских интересов, но вместе с тем находившийся на общем фоне блестящего двора как единственный сын императора великой России. Восприняв многое из окружающей среды, наследник имел уже и свой горький жизненный опыт, свои страдания и вечную настороженность, мог оценить сознательно ласку и участие к себе. В дни, когда уже пылали зори Великой войны, ему исполнилось всего 10 лет. Алексей Николаевич тоже очень растет, а с ним и его очарование, вспоминает доктор Боткин. Припомним еще один отзыв о нем, сделанный по наблюдениям за эти годы его жизни. «Наследника цесаревича, — вспоминает флигель-адъютант Фабрицкий, — я знал с пеленок и в выборе няньки его, матроса деревенька сыграл первенствующую роль, назначив его по высочайшему приказанию в помощь няне-наследника в первое шхерное плавание на яхте «Полярная звезда». В дни моих дежурств при государе деревенька приходил ко мне, уложив спать своего воспитанника, и рассказывал о своей жизни при дворе и о наследнике. Я видел Алексея Николаевича на яхте при обходе фронта команды, при играх с юнгами, при различных представлениях ему в минуты детской шалости и так далее. Он всегда прельщал всех своим ясным взором, решительным видом, быстрыми решениями, громким голосом и вместе с тем мягкостью, ласковостью и внимательным отношением ко всем и ко всему. Бесконечно тяжело было видеть очаровательного во всех отношениях ребенка, отличавшегося большими способностями, огромной памятью, сообразительностью не по летам и физической красотой, страдающим хроническим заболеванием, происходящим главным образом от малейшей неосторожности при играх. Таким застали его дни войны. Приступы болезни становились, слава Богу, все реже. Грозные события развивались, конечно, вне его детского мира, но постепенно захватывали и его. Постоянные разговоры в семье о войне, лазареты для раненых в Царском селе, августейшие сестры его и царица-мать, сестры милосердия. Быть может, он мог мечтать в те дни, как некогда другой великий царскосельский отрок. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас. Вы слушали третью часть художественного чтения по мотивам книги «Цесаревич», посвященной святому мученику цесаревичу Алексею Николаевичу Романову в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Храни всех Господь!